Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем «Светлый вечер». Меня зовут Константин Мацан. В «Светлом вечере» сегодня у нас в гостях и радиакон Рафаил Романов, и художники Игорь и Александр Сушенки, лично знавшие поэта Николая Мельникова. Это наш сегодняшний герой. Мы сегодня говорим о его стихах, о его жизни и о том, чем его поэзия и в целом его творчество актуально для наших нынешних дней. Я бы сейчас хотел перейти к поэме «Русский крест», который считается наряду со стихотворением «Поставьте памятник деревне», скажем так, вторым хрестоматийным, главным, центральным, программным. И я знаю, что отец Илий Ноздрин активно советует всем эту поэму читать, на нее обращать внимание и искать в ней ответы на вопросы. Вот Игорь или Александр, кому из вас будет, наверное, ближе на этот вопрос первым отвечать? Какие вопросы ставит поэт и какие ответы дает? Или, может быть, не дает ответов, а только вопросы ставит?
Знаете, вот эта тема, которую Николай в «Русском кресте» обозначил, и этот сценарий у него бродил уже давно. Я думаю, лет, наверное, с 20, ну, по возрасту 20 его лет, а в 30 он уже написал, то есть это порядка 10, но он никак не мог вот как бы весь этот сценарий, драматургию вот эту, что ли, ну, не то, что собрать, а как-то смыслово как-то вот в духовном плане какое-то направление найти. И мне вдруг вспомнилось, что он мне говорил, что я в течение 7 лет, Николай говорил, вынашивал как бы эту поэму в голове, и только вот в последний период, это 95-й год, как раз кинотеатр «Повторный фильм», он записал в течение недели эту поэму. И в чем здесь дело? Дело все в том, что, конечно, да, мы все люди русские, мы крещеные, мы православные, но мы вышли все равно из советского периода на тот момент, и мы потихоньку как бы познавали этот духовный мир. Мы, ну, Николаю, как бы мы считали его мудрее и умнее нас, потому что он на русской классике был воспитан, и душа его вся была в литературе. А я как художник немножко чего-то недопонимал еще тогда на тот период. Вот. И дело все в том, что почему возник «Русский крест», и потом буквально через 7 лет он его как бы он сформировался, скажем, это произведение сформировалось. До Николая директором кинотеатра «Повторного фильма» работала женщина. И, дай бог ей здоровья и Божьей помощи. Я не помню ее ни фамилию, не знаю, ни имени. Вот. И она его, вот этот кабинетик, когда она ушла, и Николай остался на ее месте, он был весь в иконах, этот кабинетик. Бумажные, картонные, всякие иконочки. Эта женщина была, как вот мы считаем, воцерковленная. И она его потихоньку начала ему рассказывать о каких-то интересных, какую-то литературу ему, значит, интересную подавать. Она ему рассказала о Матроне Блаженной. Мы потом с ним поехали тогда еще на могилку Матроны, и нам песочек там дали, сказали, песочек этот мешочки надо зашить. К чему это все говорю? В том, что вот эта женщина немножко послужила таким как бы детонатором, что ли, вот в духовном плане. И вот это одиночество, оно не было случайным в кинотеатре. Здесь он духовно сформировался, может быть, я же... Он в одиночестве, когда оставался, много, видать, обдумывал. И, значит, вот эта вся его классическая литература, все его образование классическое, оно сразу приобрело, видать, смысл в его голове. То есть он сразу как бы понял, в чем смысл вообще жизни человеческой. Он в православии весь смысл жизни. И как раз... Именно, может быть, как мне сейчас кажется, в этот период он и записал, то есть у него эти идеи бродили, уже какие-то наброски были, он быстро записал этот «Русский крест», потому что он положил на православную основу все, то есть драматургическую, драматургически это все выстроил. Вот. И с этого в него момента пошли, как бы такое творчество пошло уже не столько патриотическое на тот момент, а он стал уже как бы...
Глубоко духовное, я бы сказал.
Да, да, вот как бы духовные такие вот вещи писать.
Александр, вы вступили, да. Вот как вы помните этот момент?
Знаете, у нас с братом идет это все параллельно, точно так же я помню. У меня перед глазами вот этот вот кинотеатр и кабинет. И Коля всегда был таким... Да, он был всегда в этот период одиночества, вот как Игорь сказал, он, видимо, и основные какие-то такие свои духовные ценности и приобрел. Вот начинания вот эти начинались, когда вот познания духовные, он и в этот период именно и... Наверное, собрал.
Смотрите, сейчас просто нет возможности у нас, к сожалению, цитировать там большие отрывки с поэмы.
Да.
Я думаю, что все, кому интересно, совершенно спокойно могут найти ее в интернете и прочитать. Называется «Русский крест». Но все-таки давайте мы как-то, ну не то чтобы перескажем ее, а просто обозначим ее тему для наших слушателей. И вот то, с чего я начал, на какие вопросы ищет ответы поэт Николай Мельников?
Ну, с чего бы начать? Ну, вот если там начинается с чего поэма, что ровно полночь торопливо петухи прервали спор. Он опять начинает с того, что дает образ деревни, начинает этот. И красиво это все, вот эту лунную ночь он описывает и подводит это под главного героя Ивана Ростка. А Иван Росток – это ведь тоже образ души человеческой, русского человека, который... спился на тот момент, и он не знал, как ему выбраться из этого положения, вообще из этой вот жизни его никчемной. И вот этот вот человек, он потом приходит к Богу и этим спасается, вот именно через вот этот вот русский крест. И здесь смысл в чем заключается, что нельзя любого человека, будь то там последний пьяница или кто-то там какой-то жизненный неудачник, ни в коем случае его нельзя ни осуждать, ни упрекать, ни... То есть это все равно человек – это личность, которая создана Богом, и душа. И эту душу, как говорил, за каждую душу, как говорил Достоевский, идет борьба. Ее нужно сохранить. И нужно вывести на тот нужный духовный, что ли, уровень для того, чтобы душа потом спаслась. И вот Мельников как раз очень точно и верно пишет в этой поэме, что с чего как бы начал Росток, этот образ описывается, какая была у него жизнь, и как он к этому пришел, и что он вот этот вот крест, он... приобрел, он его поднял, он его сделал, и с этим крестом он уже потом стал совершенно другим человеком. И далее там говорится, что когда он приходит к деду Федосею, и Федосей его, что ли, ему говорит о том, что посмотри на себя, что ж ты так упустился, что ж ты забыл, ты вспомни предков, и там и запах трав в этом доме, и что там все как надо, все по-русски, и печь выбили на этот старичок, и вдруг у него просыпается вот эта вот заснувшая русская душа, и слезы с него начинают градом сыпаться, и этот Иван Росток, он начинает уже быть Иваном Ростовым, потому что он переходит совершенно в духую, в такую духовную ипостась, что ли. То есть Мельников здесь очень... как Игорь сказал, такая сильная у него драматургия. И он очень сильно здесь показывает путь, по которому вот, человек должен пройти, кем бы он ни был, и к чему он должен прийти.
Вы сказали про русскую душу.
Да.
Поэма называется «Русский крест». Я бы хотел тут прицепиться намеренно, может быть, к слову «русский». По идее, путь человека через искушения – через испытание к Богу и к преображению. Но это путь не специфически русский, это путь любого человека, любой души. Это характерно для христианства вообще. А русский крест, почему именно русский? В чем русскость этой истории?
Вы знаете, здесь, да, вы совершенно справедливо это заметили, но здесь, когда я говорил слово «русский», как Мельников писал в своем стихотворении, слово «русский» теперь запрещенное, то до революции слово «русский» подразумевало под собой многонациональное, многоконфессионное значение. Это не в узком таком каком-то ключе слово «русский», а ты живешь в России, ты русский, ты мог быть там, я не знаю, по своей крови кем угодно быть, но со своей такой духовной составляющей ты был русский. Вот, наверное, вот в этом смысле я бы хотел как бы объяснить.
А у отца Рафаила, я вижу, в руках книжка с поэмой «Русский крест» и открытой на какой-то конкретной странице. Отец Рафаил, какое место вы сейчас открыли?
Ну, я вот открыл, мне кажется, вот одно из ключевых мест в его произведении. Вот, конечно, все это не буду много читать, но мне кажется, вот если выразиться так: «Время близко, ангел вскоре вострубит на небесах, и на всем земном просторе воцарится Божий страх. Дальше потекут людские реки, царь и раб к плечу к плечом». И вот дальше уже пропустим и прочитаем. «И Господь ему отмерит, изречет ему Господь: где ты был, мой сын жестокий? Я стучался в дверь твою, посылал к тебе пророков, говорил про жизнь в раю, исцелял тебя в болезни и в печали утешал, ждал тебя, но бесполезно, звал тебя, но ты не внял. Дальше за твою больную душу на Голгофе был распят». И вот последний в этом абзаце, что же происходит? Вот. «Прожил, душу убивая, для утробы, словно зверь, ни молитв, ни слез не зная, что же хочешь ты теперь?» Это вот примерно даже третьи нет поэмы, вот такие слова мы
читаем. А почему именно их вы выбрали сейчас?
Ну, мне кажется, вот здесь происходит перелом в этой поэме, откуда начинается уже восстановление, вот как и говорил это Александр Сушенок, друг его, о чем и произошло чудо с, как, вот, в этой поэме с этим как раз ростком, который стал уже Ростовом, вот, который переродился. Он уже не был прежним, не тем пьяницей и разгульным, а он уже стал, как бы сказать, духовно возрожденным новым человеком.
Игорь, вы помните, как вы впервые эту поэму прочитали?
Помню, потому что он мне поручил сделать иллюстрации, так как книга уже, как бы поэма была написана, и уже у нас был спонсор, который должен был издать. Вот. И он меня попросил, говорит: «Игорь, надо нарисовать». Три ключевых момента он мне обозначил. Больше мне, говорит, не надо, вот три ключевых момента. Я, говорит, много картинок, туда ни к чему делать. И я первый раз, когда нарисовал Федосея, то он так дико смеялся, что...
Что вы нарисовали?
Федосея, вот этого старца, к которому пришел образ Федосея. То есть я как бы недопонимал. И он пришел, я был разочарован этим на самом деле, а я там был студентом Академии художеств, Академии Глазунова, вот, и, ну, там всю свою анатомию, там все вот как бы все свои знания. Он посмотрел, говорит, это, говорит, сейчас такой Федосей стоит, как каратист, сейчас, говорит, даст тебе это сам. И я не понимаю. Ну, конечно, посмеялись все. И потом у меня буквально начались слезные ночные поиски, которые потом привели к интересным результатам. И пришлось мне как бы проникнуться вот этими образами. И вот он, я наверное, ночи две рисовал, сделал Федосея. Он пришел утром, когда увидел образ со свечой Федосея, который сделал, он молча, он говорит: «Я не ожидал, что ты это сделаешь именно так». Ну, это о иллюстрациях. Я сейчас, мне вспоминается такой случай, значит, когда я прочитал первый раз поэму «Русский крест», я заплакал, плакал, просто вот искренне плакал. Потом читаю второй раз, опять плачу. Читаю третий раз, плакал. И мне Николай спрашивает: «Ну как поэма тебе?» Я стою, как я могу оценку такому произведению дать? Я даже не знаю, что ему сказать. Я говорю: «Коля, я плакал». На что он ответил: «Да я сам плакал». как будто бы и он, кто-то ему дал, не он написал, а как будто бы кто-то ему дал, понимаете, в чем, вот, как было все это интересно, вот, сейчас вот вспоминать... что он как сопереживал с этим героем, как будто бы он этот путь сам прошел, вот пережил, он тоже плакал, когда писал. Вот это интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И Родякин Рафаил Романов, и художники Игорь и Александра Сушенки сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». А давайте чуть-чуть поговорим еще об одной ипостаси Юрия Мельникова. У него есть не только литературное творчество, но еще и кинематографическое. И я знаю, что он был одним из создателей фестиваля «Золотой Витязь». Чем был для него этот, как сейчас бы сказали, проект?
А это же... 91-й год, 90-й год разрушения, распад Советского Союза, и боль у него была по поводу того, что как все расползалось по сторонам республики, как все рушилось, и когда вот он, Бурляев, и он, я вот этой истории, конечно, не знаю, я просто знаю, что он пришел, говорит, я вот на Московском кинофестивале вместе с Бурляевым, это уже был 92-й год, они создали этот кинофестиваль,
«Золотой Витязь».
«Золотой Витязь», да. И здесь вот на тот момент кинофестиваль начинает собирать русского человека. Он начинает обращать внимание к русскому фильму, говорить о русской душе. Конечно, это близко Николаю все очень было. Очень близко, потому что это постоянные поездки, это постоянные какие-то знакомства и работа... со зрителем и работа с артистами. То есть интересно все очень было. Вот. И все это в таком патриотическом было вот, как бы духе на тот момент.
Вы сказали, мне кажется, очень важные слова. Начали собирать русского человека. Вот как бы вы это расшифровали?
А все очень просто расшифровали, потому что дело все в том, что мы все на тот момент, мы очень хорошие русские люди, мы далеки все равно были от Бога. И не так просто к Богу прийти. Путь очень такой непростой, скажем. И да, мы ходили в храм с Николаем, а все равно вот до конца, как бы, ну не только я, до конца еще каких-то вещей мы не понимали. Как-то не очень осознанно. Мы чувствовали вот какой-то страх перед иконой, что вот что-то есть, что-то... Понимаете, ну вот какой-то свободы еще. Вот этого не было у нас базы вот этой вот, понимаете, духовной никакой. И приходилось на лету, что ли, всему вот этому как бы постигать весь этот мир духовный. То есть на ходу учиться. Вот. И... то же самое, братья все актерское и режиссерское. По большому счету, это же все советские люди с таким немножко атеистическим мировоззрением и поиск, может быть, просто голой какой-то правды и поиск патриотизма вот этого, но непонимания, опять-таки, зачем живет человек, для чего и в чем суть и смысл. Вот это, так сказать... было, так сказать, основной темой такой вот. Поэтому все это...
вопросами всегда человек такими задается. Зачем ты вообще живешь? Зачем ты здесь существуешь?
Но все равно я тебе скажу, что кинофестиваль вот этот московский, он все равно, по большому счету, он объединял именно русское искусство, скажем так. Поэтому это Николаю было все очень близко. Вот и все, да.
Смотрите, 20 лет прошло, там, с тех событий даже больше... Поэма «Русский крест» издана. Стихотворение «Поставьте памятник деревне» пошло в народ. И в интернете есть эта информация совершенно в открытом доступе. И все равно, тем не менее, мы не можем сегодня говорить о каком-то массовом знании о поэте Николае Мельникове. Вот как вам кажется, в чем здесь причина? Время не то или что?
Вы знаете, я бы сказал так, что время всегда то.
И произведение это настолько оно глубокое и по своему духовному такому смыслу, что здесь нельзя сказать, что вот прошел год, прошел два, и все протрезвели, все вдруг вот церкви, стали духовными, там стали верить в Бога. Нет, это стихотворение рассчитано на, вернее, эта поэма рассчитана на долгий, мне кажется, период. И на наше время, и те, кто будут после нас, и как отец у Есенина спросил, говорит, сынок, а зачем ты пишешь, для чего ты, кому нужны твои вот эти вот стишки, на что он сказал, до меня и через 100 лет читать будут. Так вот и я хотел сказать, что Мельникова и через 100, и через 150, или через 200 лет тоже будут читать, потому что человек, он духовно всегда должен расти. То есть есть на земле и зло, есть добро, есть черное и есть белое. Вот эта вот борьба, она существует всегда. И ждать такого момента, что вот всегда наступит такое вот царствие Божие, что человек, тут наступит момент, все сразу станут счастливы, да не будет такого никогда. Смысл-то в том, что...
Да это понятно как раз.
В жизни, да.
Я тут позволю себе чуть-чуть, может быть, так проблематизировать свой вопрос, потому что, ну, смотрите, Есенина это читают. Спустя 100 лет, и вот сейчас мы отмечали его юбилей, на улице, если подойти к людям разного возраста, наверное, имена советских поэтов там Евтушенко, Вознесенского, может быть, назовут, да, кто-то. По крайней мере, как-то это так или иначе на слуху. Сегодня есть какие-то другие модные имена поэтов, да, но вряд ли на улице назовут фамилию Николая Мельникова.
Человек всегда хочет быть умнее Бога, всему свое время. Ведь человеческая жизнь, это, знаете, вот она сегодня на гребне волны, а завтра ты опять внизу, потом опять взлеты и падения, понимаете? Поэтому здесь вот ждать от жизни что-то вот сейчас, вот я вот хочу на данный момент, и все. Да, здесь надо быть реалистом, понимаете? Поэтому сегодня не знают, а завтра будут знать, понимаете?
Когда о Николае Мельникове заходит какой-то разговор, почему-то какие-то моменты жизненные почему-то вот вспоминаются. И я сейчас вспомнил, когда он какие-то главы писал «Русского креста», у него на столе лежала поэма Есенина, Анна Снегина. Он читал, и буквально у него была творческая ревность к Есенину. И он немножко такой вот...
Тоже деревенский, потому что...
И да, вот, кстати, вы точно заметили, я сейчас вспомнил еще одну такую важную деталь. Он называл себя последним поэтом деревни. Я говорю, Николай, а что ты себя называешь последним поэтом деревни? Он говорит, а их потому что всего 3 было. Как 3? Он говорит, первый был Есенин, второй Николай Рубцов, и я третий. А почему ты так говоришь? А потому что Рубцов говорил, я последний поэт деревни, еще Есенин говорил, я последний поэт деревни. Так вот не они, а я последний поэт деревни. Ну, я сейчас думаю, может, еще будет последний поэт деревни, понимаете, Россия же, она же какая большая. Вот. Тут, да, вот такая вот у него здоровая ревность такая вот возникала.
Простите, но вот я... Не могу не спросить, не слишком ли, как вам кажется, все-таки, ну так, самонадеянно ставить себя самого в один ряд с, ну, там, Есениным как признанным классиком, да, и Рубцовым как очень значимым поэтом 20 века?
Знаете, что значит признанным классиком? Он такой же классик, как и Есенин, и как Пушкин, и тут вне времени. Он или есть, или его нет. Дело в том, что, значит, не пришел тот еще момент, чтобы, так сказать, вся Россия его узнала. Пушкина же тоже не сразу вся Россия узнала. Чиновник просто был. Поэтому, ну, еще все впереди. Я считаю, что на самом деле все очень молниеносно развивается. В течение 10-15 лет поэма разлетелась. Я помню, меня пригласили на радио «Радонеж» в 2007 году, и был прямой эфир. И был один звонок из Америки по поводу «Русского креста», и один звонок был из Австралии, на что я был так удивлен. И люди там... С восторгом, просто со слезами. И это для меня было шокирующей такой новостью, что вдруг оказывается Николай, который говорил, я живу, я не чувствую. Вот я написал произведение, чтобы вот оно даже в Союзе писателей как-то не прозвучало. Литературная газета, потом еще какая-то газета. Но никто из писателей даже не откликнулся особенно. И он как-то немножко даже вот, ну, так вот разочарован был.
Да, я хотел сказать то, что здесь, может быть, мы и наговорили такого, что вот он так говорил, там, что я вот последний поэт там, после Рубцова. Это чисто такие были откровения с Игорем. Но на самом-то деле он был человеком очень скромным. И он никогда не бил себе в грудь. И говорил, вот Игорь не даст мне соврать, что когда поэма выходила, он там совершенно даже не знал, что эту поэму ждет, там, как, чего там с ней будет, и как ему там дальше жить, и думать ли. Он совершенно об этом не думал. Он жил там сегодняшним днем. Там есть сегодня поесть, слава богу, есть там что-то одеть, да слава богу. Там. Он был очень скромным человеком, понимаете? Поэтому это... Ну, не знаю. Не было такого, что он там очень там писал там для чего-то, я хочу там стать знаменитым. Да глупости.
Нет, здесь я что имел в виду, добавлю. Дело в том, что у него была совершенно творческая здоровая ревность к Есенину. Это нормально, так же, как у меня есть ревность как у профессионального художника, там, к какому-нибудь художнику известному. Там, это нормально, иначе ты развиваться, ты расти не будешь, это должно было быть. И он бил кулаком по столу, когда писал эти главы, там, и когда читал Есенина, ходил и возмущался, говорил, я тебя все равно там перегоню,
обгоню,
скажем, обгоню,
да,
обгоню,
да, да.
Обгоню, понимаете? Я считаю, что он обогнал. Знаете почему? Потому что Николай, он же, скажем так, более образованный уже был.
Ну, я бы так
в плане...
не стал.
Нет, нет, я совершенно это говорю, как бы не стесняясь. У него образование-то получше было, чем у Есенина, в общем-то, понимаете? И потому что он уже на тот период и постарше был, и... как бы, ну, не знаю, это моя, может быть, субъективная точка зрения.
Ну вот мне, когда я читал стихотворение и поэму Николая Мельникова, и, конечно же, внутренне сопоставлял это как-то с ощущениями от чтения Есенина, казалось, что парадоксальным образом, мне кажется, может быть, тот путь, которым Есенин в силу каких-то причин не смог пройти до конца, как-то вот осмыслить тему Бога до конца для себя. Может быть, это, опять-таки, мое впечатление как читателя просто. Вот Мельников этим путем прошел.
Вы очень точно подметили, в десятку прямо попали. Вот просто в десятку вы попали. Потому что ранний период Мельникова, 14-15 лет, у него же там... стихотворений, вот таких вот светлых, как у Есенина, о деревне, там, вот где он воспевает деревню, таких красивых, лиричных вот этих стихотворений, у него масса этих стихотворений. И уже, это же его, уже в период от 30 до 40 лет у него творчество становится более таким осознанным, духовным, он уже, конечно, он уже начинает в этом плане развиваться. А так, конечно, у него такие очень даже стихотворения были вначале очень даже похожие к есенинским, такие вот по лирике, там, по ритму, там, в общем-то, по духу.
А вот смотрите, какая парадоксальная на самом деле вещь получается. Кто-то скажет, что человек, когда приходит к Богу, должен стать более благостным, более успокоенным, более светлым таким, потому что он обрел какой-то светлый идеал, какое-то понимание о красоте, о гармонии, может быть, надежду. А у поэта, в частности, у поэта Николая Мельникова, получается строго наоборот. Когда приходит человек к Богу, он становится более, ну что ли, тревожным, более требовательным к себе и к реальности. И в этом смысле более таким критичным и беспокойным, духовно беспокойным по отношению и к себе, и к людям, я повторюсь, к реальности. Как вы это оцениваете?
Я бы сказал так, что... это вполне естественный процесс. Ведь это появляется у человека ответственность. Почему человек совершает в своей жизни глупости? Наверное, потому что он думает, что он никогда не будет нести, за что бы он ни сделал, ответственность. А когда человек начинает духовно расти, он начинает задумываться о смысле жизни. И здесь, конечно, появляется и ответственность. А что тебя ждет дальше? Что, вот просто взял, умер, и все, на этом все закончилось? Извините. Очень много вопросов остается. И когда вот это вот внутреннее твое состояние начинает немножечко взрослеть в духовном плане, да, волей-неволей будешь задумываться.
Отец Рафаил, последний вопрос задам вам. Для вас, как для христианина, что самое главное, радостное в творчестве Николая Мельникова?
А в том, что все еще впереди, и то, что действительно, вот о чем вы говорили, этот вопрос батюшка задал первое, когда ему в руки попала эта поэма, он говорит, почему еще, ее еще люди не знают.
Наизусть
то есть, все. То есть он этим обеспокоился. И о том же беспокоился, вот можно так даже сказать, сам Господь, Спаситель наш, он когда пришел, он, конечно же, беспокоился о том, чтобы как людей, как человечество спасти. То есть вот этим он жил, он этим и пришел на землю, чтобы спасти человечество. А так как он, сколько он жил, 33 года на земле, и вся его проповедь была о спасении человека, о покаянии, и те апостолы, которые за ним пошли, и они практически, можно сказать, обратили мир к вере. И до сих пор, в общем, он должен обращаться последователями Христа, учениками. Вот. И наша с вами, ну, как бы сказать, вместе задача вот эту поэму непосредственно, конечно, довести до слушателей. Это самая главная, мне кажется, задача. И то, что она до сих пор еще, может быть, в каких не знают ее многие-многие люди, это потому, что мы все мало трудимся. Вот. И об этом батюшкино слово непосредственно, что священники в первую очередь должны обратить на это внимание. Вот если священник будет служить каждый день в пустом храме, будет ли он доволен? Нет. Значит, он должен к этому молиться, он должен привести народ, чтобы храм был наполнен. Также эта поэма, она дойдет до последнего читателя, если каждый поделится этим произведением.
Спасибо большое. Но я считаю, что лучших слов, чем ваши слова о том, что все впереди, нам для финала программы невозможно было бы придумать. Спасибо огромное за беседу. Напомню, у нас в гостях сегодня в программе «Светлый вечер» были и радиакон Рафаил Романов, художник Игорь Сушенок и художник Александр Сушенок. Спасибо еще раз за беседу. Мы говорили сегодня о личности, творчестве, о проблематике жизни в творчестве поэта Николая Мельникова. С вами был Константин Мацан. До новых встреч в эфире. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».